Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях уже хорошо вам знакомый священник Игорь Лысенко, настоятель храма Августовской иконы Божией Матери в поселке Бугры Выборгской епархии и преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Отче, благословите наших телезрителей.
Господь, пожалуйста, благословляет все доброе. Главное, доброе начинание. Как говорится в Писании, доброе милует и хорошее целует.
Ну вот с такими замечательными, с такими пожеланиями, с таким благословением мы начинаем нашу передачу. Дорогие наши телезрители, сегодняшняя тема нашего разговора, наших бесед, это проблемы семьи и взаимоотношений внутри семьи во время Великого Поста. Мы, конечно, будем очень признательны вам за ваши звонки и комментарии, которые вы можете осуществить с помощью телефона в нашей студии в курпункте Санкт-Петербурга. Код города 812, телефон 677-62-44. Мы будем с нетерпением ждать ваши звонки. Ну а пока мы начнем нашу передачу, потому что Великим Постом, конечно, очень много всяких испытаний, искушений. И, конечно, внутри семьи, наверное, возникают самые большие, ну, я не скажу проблемы, но, в общем, иногда даже и проблемы. Потому что в семье, взаимоотношения в семье, наверное, можно назвать такой лакмусовой бумажкой вообще духовного состояния человека. Или я не прав?
Без сомнения, правы. Недаром ведь сказано, что семья – малая церковь. И в семье вот эти отношения, которые в церкви так важны, действительно особенно сильно проявляются и особенно сильно накаляются. Вот градус духовного общения, градус душевного напряжения очень велик. И потому очень важно, как и в церкви, чтобы каждый член семьи понимал, что в семье самое главное – научиться слышать другого и научиться жить для другого. Вот тогда все будет хорошо. И, может быть, для этого семья и дана, чтобы человек научился видеть себя в другом. И вот тогда он будет меняться. Тогда он услышит и Господа. Тогда он поймет, что ему делать и как ему делать. Если же он слышит только себя, если он отключен, если он считает, что ему все должны, все обязаны. Вот жена обязана быть такой и такой, а муж обязан быть таким и таким, а дети вообще всем должны. То, к сожалению, это не семья. Это похоже на семью, но это не семья. А вот для того, чтобы ощутить радость семьи, для того, чтобы ощутить полноту вот той благодати, которая получается в семье, если она настоящая, если она христианская, вот пост в этом смысле действительно может быть такой очень важный период жизни, во время которого мы должны уметь себя ограничить для того, чтобы вот высвободившееся время, энергию, силы, наши какие-то до сих пор либо спящие, либо не реализовавшиеся возможности больше отдать тому, кто рядом. И в первую очередь семье. И уж если мы говорим про семью, чтобы не ограничивалось только вот муж, жена и дети. Чтобы обязательно там участвовали родители, бабушки, дедушки, чтобы мы им дали свое внимание, чтобы мы их посетили, чтобы мы им хотя бы позвонили, чтобы мы больше давали возможность нашим детям общаться вот с нашими родителями или с нашими бабушками, дедушками, потому что вот этот союз малого и старого, он всегда благотворен, он всегда насыщает энергией и ту, и другую сторону. А самое главное, передает опыт, возвращает эту вот ясность восприятия. У пожилых ведь гораздо больше спокойствия, гораздо больше мудрости, гораздо больше подлинного терпения, в котором так нуждаются наши дети. И, конечно, пост – это всегда молитва, это всегда возможность вспомнить о том, что Господь слышит нас в молитве, и всегда нам дает. Но только мы должны быть к этому готовы. Поэтому, наверное, когда мы постимся по-настоящему, недаром мы говорим в церкви «с постом приятным», нам важно осознать, что пост – это не соревнование в ложно понимаемом благочестии. Это не соревнование в том, что мы формально будем соблюдать, потому что если мы так будем поступать, мы всегда обидим ближнего. Мы всегда на первое место поставим букву, закон. И обязательно оскорбим, потому что не услышим, не будем нежны, не будем тщательно подбирающими словами для того, чтобы не поранить, для того, чтобы дать то, что мы хотим дать без искажений. Потому что мы очень часто хотим дать хорошее, но где-то поторопившись, где-то вот привыкши к такой вот спешке, можем так изменить свои слова, так изменить свое отношение к человеку в этих словах, торопясь, что в результате мы можем очень сильно оскорбить. И тогда, конечно, это не пост. Пост – это всегда радость. Пост – это всегда возможность быть с Господом. Ведь помните, как сей род изгоняется молитвой и постом. Вот где этот род есть, там нет радости. Там есть какая-то либо скука, либо, наоборот, страхи, либо какие-то суета и суеверия. А вот когда пост настоящий, тогда враг отходит и приходит благодать. И в этом смысле для семьи это очень важный, очень нужный и очень благодатный период жизни.
Столько вопросов сразу возникло у меня, потому что, ну, во-первых, в семье, вот вы сказали о том, что слушать. Если будем слушать, то мы услышим, и если мы слышим, то, соответственно, мы услышим Бога. Но представил себе ситуацию, когда в семье, ну, вот мы, конечно, идеально было бы говорить только о семье, в верующих христиан, и в этом случае было бы, в общем-то, наверное, ну, все понятно. А в большинстве случаев у нас несколько другая ситуация. Прихожу в храм, ну, и вижу часто, и вот сегодня я был на божественной литургии и видел очень много женщин в возрасте там 30-40 лет, которые приводят с собой детей. И я понимаю, что они без мужей пришли в храм. Муж где-то. Может быть, на работе. Сегодня все-таки рабочий день. Но он на работе, например. Я, так сказать, оправдываю все-таки эту ситуацию. Но даже когда в воскресенье, все равно. У нас женщины с детьми в храме норма. А вот такая ситуация, как на этой картинке, папа, мама и ребенок, это чрезвычайно редко. Почему? Каким образом это можно было бы исправить? Вот на этот вопрос вы мне ответите после того, как мы примем телефонный звонок. Хорошо. Только не забудьте. Вот о семье, трое в семье, или там, скажем, больше.
Кстати, на этой картинке, кстати, если вы видите, не один ребенок, а трое.
Трое? Я не увидел.
А,
да.
Стоят.
О, там еще маленький, я просто не увидел. Ну, да. Это хорошо.
Ну, и тогда отвечу вам все-таки на ваш вопрос. Вот сегодня тоже после божественной литургии на проповеди перед причастием, я сказал, что покаяние очень легко замерить.
Как это?
Потому что покаяние – это изменение. То есть мы каемся…
То есть метаноя, то есть имеется в виду изменение сознания.
Ну, конечно, конечно. Но осознание влечет за собой изменение поведения. Иначе это не изменение сознания. То есть если мы не меняемся, в том числе и внешне, значит, мы и не каемся. Вот в посту, например, да, мы каемся, мы меняемся, мы во время поста чего-то ограничиваем себя, и вот это видно, это можно измерить, да, то есть тем, что ты съел, что не съел. Но настоящее покаяние можно измерить как раз по количеству людей,
приходящих в храм,
со временем. Угу. То есть как меняется число людей. И в этом смысле у женщины одна из наиболее сильных возможностей покаяться. То есть так поменяться в своем поведении, в своем внешнем виде, чтобы обязательно мужчина захотел прийти в храм. То есть если женщина относится к Господу доверчиво, если женщина с молоком мамы научилась чувствовать его любовь, понимать, что он настолько любящий отец, что точно ей поможет в самых сложных и самых важных моментах. Потому что, конечно, женщина гораздо больше нас с вами знает, насколько много нюансов в воспитании детей, насколько там много опасностей. И вот просто самой, опираясь на только интеллект или только на книжки, точно невозможно правильно воспитать. Здесь нужен опыт бабушек. Здесь нужно и самой постоянно учиться воспринимать новую информацию и про знания, и про лекарства, и про упражнения, еще про какие-то, так сказать... Но самым важным элементом является вот та самая, как говорят в быту, интуиция. Угу. Вот это слышание Господа.
Можно назвать это духовной жизнью?
Без сомнения. Без сомнения, конечно. Но важно просто, чтобы какой дух ты слышишь. Если ты с молитвой, если ты с доверием и уважением к Господу еще и причащаешься, то тогда это правильная духовная жизнь. Если же ты медитируешь без Бога, да, если ты считаешь, что есть некие сущности, с которыми можно вступать в отношения, то, к сожалению, это тоже духовная жизнь, только духи другие. Понятно, да? То есть духи злобы поднебесной, они, к сожалению, для нас существуют.
Они же поднебесные, то есть на этой земле.
Да. Вот. Поэтому, так сказать, тут вот надо быть аккуратным. И в этом смысле, очень важно, чтобы женщина настолько доверяла Господу, что пропитывалась любовью Его, пропитывалась благодатью Его, и тогда она будет такой счастливой, такой радостной, что мужчина от себя никуда не отпустит. И любую минуту будет с ней в первую очередь в храме.
Это замечательно. Такое ревнование, только получается ревнование по духу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, уважаемый батюшка, уважаемый ведущий. Меня зовут раба Божья Любовь, я из Серпухова. Я хотела задать такой вопрос. Вот в пожилом возрасте, я уже имею в виду, кому за 60, за 70, люди остаются одинокие. И мужья, и жены поумирали, например, вдовец и вдова сошлись и живут, да? И, например, дети против того, чтобы люди обвенчались в таком возрасте. Ну, начинается там и как бы и материальные ценности, вроде бы как уже и не хотят дети, чтобы ну, пожилые люди устраивали свою жизнь. И хотелось бы, например, ну нельзя расписаться там, как бы против не видеть своих детей. А почему церковь не венчает людей, которые четко, что, например, я вдова, он вдовец? Вот такой у меня вопрос. Как-то всегда отвечают не очень четко. Это первый вопрос. А второй вопрос у меня такой. Я вот каждый вечер слушаю батюшку Дмитрия Байбакова. И хотелось бы поблагодарить его за его терпение, за его такое спокойное родение, за вот телеканал «Союз». Сколько надо иметь терпения, вот такое, как у него, чтобы вот каждый день выходить как бы с просьбой к людям, чтобы поддержали. Это очень тяжелый труд. И хотелось бы пожелать ему на этом поприще, чтобы мы были более такие активные, а батюшка, чтобы, как говорится, пореже появлялся на экране с просьбой о помощи телеканалу. Как-то мы все, кто слушаем и любим этот телеканал, должны сами как-то больше родить и больше помогать. Спасибо ему большое.
Да, спасибо за ваше ободрение и за ваш вопрос.
Ну, вы знаете, любовь меня немножко удивила, потому что ведь в требниках последних лет появился специальный чин, естественно, принятый и утвержденный, в том числе синодом нашей церкви, в котором говорится о чине венчания уже как раз для тех людей, которые долго вместе прожили или находятся уже в немолодом возрасте. В частности, в этом чине могут быть опущены слова о том, чтобы они ждали чадда, как в обычном чине венчания. Да? То есть, потому что все-таки мужчина и женщина, соединяющиеся, все-таки они образуют единое целое. И в этом смысле, конечно, очень важно, чтобы это было укреплено таинством. В данном случае мы говорим о том, что несмотря на то, что они не могут физически иметь детей, они все-таки представляют пример и представляют очень большое значение для всех тех молодых людей, для всех тех детей, которые оказываются в сфере их внимания или в сфере их когда, в общем, кто их видит или слышит. И потому очень важно, чтобы их можно было видеть мудрыми, спокойными, благочестивыми, очень по-доброму относящимися друг к другу. Понимаете? Поэтому здесь вот таинство венчания, оно очень помогает. Оно дает ту благодать, которую, помните, когда мы обходим трижды свинцами, мы поем «Святые мученицы». «Святые мученицы». То есть быть в браке, в православном браке, это быть в свидетельстве о Христе. Мученик – это свидетель. Поэтому святые мученицы – это те, кто свидетельствует, что можно жить в браке, отдавая свое тепло, отдавая себя и не ожидая в первую очередь. Вот если мы будем понимать, что придет от Господа, мы знаем, что придет. Вот как, помните, Авраам, когда ему было сказано «отдай своего сына». Он знал, что Господь его любит, и что Господь как-то что-то ему вернет или компенсирует, как по-современному говорят. Да? Поэтому он, конечно, переживал, конечно, он расставался с единственным сыном, но он вел его с абсолютным доверием Господу. Так и в семье. Чем больше и чем доверчивее мы отдаем своему супругу, тем больше мы получаем от Господа. Может быть, здоровье, может быть, каких-то новых ощущений и впечатлений, которые помогут нашей душе залечить те раны, которые были получены, к сожалению, в нашей жизни, это неизбежно. И в этом смысле, если два человека находят друг друга и живут вместе, то особенно если они при этом причащаются, если они при этом помогают друг другу в их жизни, мне кажется, таинство венчания в этом смысле им очень поможет.
Спасибо за подробный ответ, потому что для меня еще всегда казалось, тут, вернее так, в этом вопросе был еще один очень важный момент, который очень точно входит в наше сегодняшнее обсуждение семьи во время Великого Поста. Ведь Любовь сказала о том, что дети против, ну, часто бывают, против того, чтобы каким-то образом родители в пожилом возрасте каким-то образом заново устраивали семью. И, наверное, здесь тоже какой-то очень серьезный момент, который говорит о духовном состоянии нашего сегодняшнего общества, сегодняшней семьи.
Без сомнения. Без сомнения. Поэтому, если дети почему-либо вот так относятся, значит, чего-то они лишены, значит, что-то в них еще не созрело. И, может быть, как раз и задача вот таких родителей, да, своей любовью, своей молитвой помочь вот своим детям преодолеть вот этот, ну, может быть, эгоизм, может быть, какую-то духовную недоразвитость. Хотя вполне возможно, что дети по-настоящему беспокоятся за тех родителей, которые вступают, ну, скажем, не совсем ну, правильный брак. Такое тоже может быть, что человек не оценивает себя, ну, в силу своего какого-то психического состояния, своего уже физического состояния, что ему кажется, что все хорошо, а дети в этом смысле, болея за него, молясь за него, любя его, предостерегают его. Такое тоже может быть. Ну, вы знаете, есть такие понятия, как неравный брак. Помните, даже на картине Покерёва, да, и так далее. Да. Когда, скажем, пожилой человек, это не в том случае, о котором говорит любовь, конечно, но в том случае, когда, скажем, один пожилой человек с достаточно большим имущественным статусом, а с другой стороны есть, ну, скажем, не совсем равный ему по возрасту или, может быть, по отношению к нему человек. И сам человек уже этого не видит, а дети видят, как более мудрые, может быть, даже, как более любящие. Так что это надо тоже учитывать.
Тоже очень надо. Да, это очень сложно.
Поэтому,
тоже
на самом деле, всегда очень индивидуально. То есть не должно быть так, что вот по телевизору батюшка сказал, и давайте все делать.
Да, все-таки.
Все-таки у каждого человека есть свой духовник, есть свой священник, который лучше нас знает, и очень полезно к нему обращаться, с ним советоваться и дальше уже принимать решение.
Спасибо.
Самостоятельно.
Спасибо, потому что у меня, конечно, тоже на эту тему есть пару вопросов, но давайте сначала примем телефонный звонок от нашего телезрителя или телезрителя, сейчас узнаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Это Дмитрий из города Санкт-Петербург. Батюшка, вот находясь на службе, я часто вижу, что женщины с детьми одни. Ну, понятно, скорее всего, многие мужья на работе. Вот. Но я допускаю, что многие в разводе находятся. Просто я знаю такие случаи, когда вот просто супруги, они между собой не общаются. И вот, батюшка, я хотел как бы вот ваше мнение узнать. Вот мое мнение такое, что вот если мужчина сам вот простит женщину, какая бы она ни была, простит все обиды и сам позвонит ей, поддержит ее, скажет ей слова поддержки, любви, заботы. Вот мне кажется, что вот это вот очень будет большое благо, тем более вот пост идет великий. Вот, батюшка, как вы считаете? Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, Дмитрий, без сомнения, просто без сомнения. Вы понимаете, вы абсолютно правильно говорите, что самый мужественный поступок мужчины – это когда он помогает, когда он отдает себя, когда он жалеет и поддерживает каждого, кто нуждается в поддержке. А уж как не женщина с его ребенком нуждается в такой поддержке? Без сомнения, надо сделать все, что только в твоих силах, и в молитве, и в своих действиях. И уж если ты, так сказать, позвонил в такой ситуации, ну, найди самые ласковые, самые теплые, самые нужные и искренние слова для того, чтобы не поранить, для того, чтобы поддержать, чтобы этот звонок вместо поддержки не стал еще одной раной. Чтобы ты из-за своего смущения или своих сомнений вот этим звонком еще больше не поранил. Поэтому здесь важно поддержать, важно позвонить, но позвонить максимально деликатно, максимально трепетно и максимально тепло.
И помолиться перед этим еще.
И не только перед этим, но и во время этого.
И во время этого.
Да, потому что враг может найти возможность, и самое искреннее чувство может, к сожалению, поменять, если нет молитвы, если нет вот понимания, что только с Господом мы можем делать добрые дела.
Сейчас вот тоже в этом звонке, Дмитрий, прозвучало слово «простить». Вот это, ну, наверное, сейчас ключевое слово вообще во время Великого Поста. Потому что, ну, молитва Ефрема Сириянина, в которой мы просим как раз и не осуждать брата своего. Я думаю, что надо было еще тут сестру, тещу и так далее включать. Но, в принципе, на самом деле, мы все знаем такие легкие слова. Надо прощать, надо простить. А сталкиваемся с тем, что, наверное, это один из самых сложных процессов в нашей душе – простить. Что нужно сделать для того, чтобы в семье можно было не просто один раз простить во время прощенного воскресенья, а все время?
Ну, вы знаете, я же с этого начал. Ведь когда у нас возникает повод для прощания, когда мы обижены, а когда мы обижаемся, когда думаем о себе – когда заботимся только о себе, когда мы для себя самые важные, а все остальные так. Либо для обслуживания нас, либо для обеспечения нас, либо для развлечения нас, таких важных и любимых. И тогда нас все ранит. Вот любая царапинка у нас на пальчике становится самой страшной раной всех времен и народов. Понимаете? И поэтому в этой ситуации простить невозможно. Поэтому ты всегда обижен, тебе всегда мало, ты как черная дыра, ты умеешь только всасывать. А вот если ты, не думая о себе, заботишься о другом, слушаешь другого, делаешь для другого, вот как настоящая мама любящая, вот когда ребеночек в ней, вот она ходит, почему всегда говорят, что беременная женщина самая красивая? Потому что она самая одухотворенная, потому что она вся во внимании, она слышит, как он там пошевелился, как он там себя чувствует, понимаете? Вот она трепетна, и она...
И соотносит себя с этим миром.
Да, и она помогает ему, и она живет для него, и она кормит его тем самым, понимаете? И тогда он вырастет очень хорошим, потому что он уже там, в утробе, почувствовал любовь. Он был в атмосфере любви. Он знает, что на любое его движение есть отклик любящий, добрый, теплый. И вот если мы так будем себя вести, каждый из нас, вот тогда у нас не будет обид. А если не будет обид, не будет и прощения. Не надо будет прощать никого. Поэтому любой грех лучше начинать с профилактики его и заглядывать поглубже. От чего он возникает? Из-за чего его причина? И вот тогда мы поймем, что любовь только в Господе. и когда им наполняемся, и когда мы причащаемся, ведь опять же, о причастии. Почему в Великом Посту введены уставом церкви литургии прежде освященных даров? Как раз для того, чтобы человек мог как можно более часто причащаться. Поэтому, когда некоторые говорят, давайте только по воскресеньям. А как же тогда среда и пятница, на которых происходят литургии? А как же та суббота, когда мы поминаем родителей своих ушедших? Вот завтра опять будет родительская суббота. И если уж мы в семье, то как же мы сможем сами развлекаться, сами делать для себя, и забывая про тех, благодаря которым мы живем, благодаря которым мы дышим, можем что-то сделать в этом мире. Но надо быть благодарными. Если ты будешь благодарен, твои дети будут тебе благодарны. Они будут потом о тебе молиться и помогать тебе. Это очень выгодно. Это очень правильно, когда ты отдаешь себя. Вот чем больше ты умеешь себя отдавать, тем больше ты получишь. Чем искреннее ты это делаешь, и чем с большим вниманием Господу, тем больше то, что ты отдаешь, принесет пользы духовной и душевной, в первую очередь даже тебе. Ведь самое радостное – это делать подарок. Самое радостное – это помочь кому-то, кто даже не просил о твоей помощи. И ты уже в глубине души своей знаешь, Господь там тебе подсказывает. Правильно, молодец. Он гладит тебя по головке. И наоборот.
То есть он целует намерение даже?
Да. И наоборот, как плохо, когда ты вроде внешне все делаешь хорошо, а внутри-то ты понимаешь, почему ты так делаешь. Как ты где-то обманул немножко, где-то не доделал, где-то вот себя пожалел. И ты чувствуешь, как этот вот червячок тебя начинает разъедать. Внешне ты выглядишь замечательно, импозантно, а внутри ты чувствуешь вот что-то неполноценное. И это обязательно проявится. И в здоровье, и в отношениях, и в другом. Поэтому самое главное то, что в глубине души. И поэтому в глубине души, может быть, единственное средство для того, чтобы там эти червячки не завелись, там должен быть Господь. Там должна быть благодать. И вот пост – это как раз время, когда мы, ограничивая себя в развлечениях, вот в лишней пище, которая раздражает нас, желудок, печень, почки, так сказать, вот когда мы не слышим себя, ведь когда мы слишком много поедим, мы вообще ни на что не способны, правда же? Да. А если мы немножко себя ограничим и правильно вовремя перестанем вечером покушать, чтобы успеть за ночь с молитовкой, чтобы все это рассосалось, чтобы все это распределилось, то с утра у нас мы свежие, мы, так сказать, очень благожелательные. Ведь невозможно быть благожелательным, если ты встаешь с тяжелой печенью, так сказать, там, с изжогой и так далее, понимаете? Тебя все раздражают. Ну, вот. Поэтому вот в этом смысле вот это вот состояние поста, оно помогает настроиться на весь год. И поэтому очень важно радоваться посту. И слава Богу, что у нас есть каждую неделю среда и пятница. И кроме Великого Поста есть еще пост Петра и Павла, есть еще Успенский, есть Рождественский. И поэтому вот эта вот возможность постоянно себя очистить, отмыть, вот это вот настроиться, убрать лишнее, это совершенно замечательный, совершенно необходимый элемент. Тогда это духовная жизнь, и тогда это правильная физическая и душевная жизнь.
Я все понял. Сейчас у меня тоже будет очень интересный вопрос по поводу семейного стола. А сейчас мы примем телефонный звонок. Добрый день. Вы в прямом эфире. Все, сорвался. Мне говорят, что сорвался телефонный звонок. Так что мы продолжим именно на тему семейного стола. Да. Стол во время поста – это такое, ну, действительно очень сложное. Потому что бывает так, что, например, ну, дети не соблюдают пост по причине того, что даже наши семинаристы во время Великого Поста все равно им дают рыбу, и даже часто бывает, что и молочные продукты, потому что им нужны силы для того, чтобы получать знания и так далее. Это правильно?
Ну, с одной стороны, обучаюсь в семинарии и в академии 8 лет, и преподаваю уже почти 10 лет. Я пока не встречал в Великом Посту молочных продуктов.
Ну, молочных нет, да. Но рыбу-то...
А рыбные, кроме первой, последней, крестопоклоны и среды и пятницы, да, дают. Но, опять же, всегда есть постный стол. То есть там, если Повар семинарист есть. Или учащийся академии хочет для себя вот, настоящего поста, он всегда может питаться без рыбы.
Очень хорошо.
Вот... Но это как раз показатель, да. Да, что если человек усиленно работает, усиленно служит церкви, как молодой человек в семинарии, ну, может быть, даже и не очень молодой, там у нас служат, учатся в том числе и священники, значит, если у него получается двойная или тройная нагрузка, то есть, с одной стороны, он служит череду церковную, угу. при этом он, так сказать, изучает эти предметы, еще у него какое-то социальное служение, как у очень многих семинаристов, да, на приходах или где-то в заведениях по уходу за какими-то, и при этом он еще и растет, его физически растет организм, то, конечно, церковь, понимая это, допускает ему, чтобы он мог еще и белком питаться.
Да. Ну, в данном случае я просто говорю...
Нет, а для семьи что да. происходит? Действительно, вот как в семье, если есть маленькие дети, например, ну, грудные дети, то, конечно, им надо питаться молоком. Если ребенок, у ребенка есть какие-то показания, да, к сожалению, мы сейчас не все здоровые.
Да.
Вот, соответственно, конечно, постом для него является исполнение тех предписаний хорошего, доброго врача, который ему подскажет, что и как делать. Почему я доброго, хорошего? Чтобы все-таки не было вот таких стандартных подходов, угу. когда мы идем к врачу, который оказывает платные медицинские услуги. Угу. Все-таки в этом смысле очень важно найти того врача, который по-настоящему, а не по названию православен, для которого исцеление очень важно, и который радуется как раз исцелению, а не количеству больных, которые у него лечатся за деньги. И потому, если вот это предписание врача вот сделано доброе, правильное, то, безусловно, надо его выполнять. И это будет постом, потому что ведь гораздо проще делать, что хочу, да? Или делать, как все. Угу. И это не пост, это уже самочиние, бесчиние. Да? Опять же, если женщина во время поста чувствует, что ее муж устает, что он действительно работает, как сейчас говорят, на 2-3 работах, да, то, конечно, она должна учесть его затраты и постараться найти такие продукты, такие рецепты, которые с соблюдением, может быть, и постных ограничений, позволят ему силы восполнить. Например, вы знаете, что вот когда раскапывали римские так сказать, катакомбы и вот те места, где были гладиаторы, а это физически крепкие люди, достаточно много, оказывается, что они в основном ели растительную пищу. Но при этом много бобов, шпината, то есть там, где много микроэлементов, там, где много тех полезных веществ, в том числе и белка. Да, вот, потому что белковые, так сказать, вот бобы, например, это очень хороший белок. То есть надо найти вот этот, чтобы не было... Да, чтобы не было такого, что там только картошка, макароны, там еще что-то. Да. К сожалению, мы можем сэкономить вот на этих блюдах, но потом очень потратиться на лечение. Поэтому здесь вот надо смотреть. Опять же, хороший продукт, он ведь не так много его надо, чтобы наесться. Ведь иногда человек много ест, потому что ему не хватает каких-то микроэлементов. И организм пытается просто в количестве продуктов, которым найти. Мало, да, найти вот это количество. А если дать другой продукт, окажется, что съел немножко, все восполнил, и все хорошо, и кушать не хочется.
Но я в данном случае, если опять-таки говорить о семье, и вот вы сейчас очень хорошо сказали о том, что жена должна заботиться о том, чтобы в семье все было хорошо, и в том числе, конечно...
Она вот в этом смысле мудрее женщины. Да. Конечно, бывают мужчины, очень много, которые любят готовить, которые умеют готовить, но все-таки в семье должна быть хозяйка. Mm-hmm. Вот все-таки она именно отвечает вот за тот уют, за то внутреннее сохранение мира, спокойствие, вот правильного соблюдения всех и ритуала принятия еды, и вот атмосферы во время того, как мы кушаем. Mm-hmm. Все-таки это область женщины. Каким бы мужчина ни был, он не сумеет такое тепло, такую любовь туда привнести.
Ну, и в данном случае, конечно, вот сразу, если мы от стола переходим, то есть, ну, вернее так, к столу, молитва перед принятием пищи, молитва после, благодарение за те земные блага, которые нам дал Господь. Мне все это, в общем, понятно, потому что...
добавить, потому да. что, смотрите, мы почему-то относимся к молитве все-таки как к некоему такому...
Ритуалу.
А ведь давайте вспомним. Вот церковь насквозь материалистична. Только по-настоящему материалистична, а не формально. Например, вот есть вода. которая во время, скажем, ну, крещенская, там вообще все понятно, да? Но вы знаете, что периодически во время, так сказать, года священник читает молитву, чин освящения воды происходит, и вода становится святой.
Агиасу,
то есть, когда мы над ней произносим правильные, благочестивые слова, молитва физически меняет
состав воды.
Меняет воду. Но ведь пища это наша, в основном состоит из воды. Если мы над ней произносим молитву, она становится более полезной, она становится более вкусной. Поэтому это не только вот чисто формально соблюл, что-то перекрестил, ну так положено.
Да.
А ты зарядил фактически благодатью, потому что ты попросил Господа ее благословить. То есть дать ей энергию жизни. Понимаете, это очень важно. Ведь почему, опять же, так плохо и вредно говорить гадости, говорить слова непристойности. Да? Потому что тем самым мы проклинаем ту же воду. А ведь мы тоже состоим из воды. Когда мы говорим что-то некрасивое, ненужное, неблагодатное, это нас отравляет. Это нас... Мы заболеваем от этого. Поэтому надо к этому относиться очень прагматично и материалистично, что молитва нам сверх нужна и сверх полезна.
Понятно. Ну, у нас все-таки есть телефонный звонок. Я надеюсь, не сорвется. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Глеб, это раб Божий Иван. Звоню из Черноземья. Вот. Меня интересует такой вопрос. Как преодолеть гнев, ярость, раздражение, злобу? Именно не грех, а как бесовщину. Как вот именно формальность, бесовской такой нападок на тебя, чтобы ты как-то ускользнул от истины и немножко ускользнул от истины и как бы вот угнетал своими деяниями вот, антихристианскими близкими. В основном это касается родителей, конечно же, ближних, которые с тобой живут. Вот, прошу прощения, спасибо, Господи. И второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, привезите, пожалуйста, притчу о должнике, о неправедном суде, пожалуйста. Вот как там? Или ладно, это, если не угодно, поясните, пожалуйста, если время эфира хватит.
Спасибо, спасибо.
Ну, вы знаете, давайте все-таки на первый вопрос. Потому что я не понял второй вопрос. Там он смешано несколько. Там и судья неправедный, который, может быть, вдовица стучала и достучалась.
Нет, причем о должнике, о том, когда хозяин просил долг большой, а тот пошел и стребовал долг со своего.
Ну, про это готов рассказать, да. Хотя, мне кажется, не об этом был вопрос, но не важно. Значит, первый вопрос. Как победить гнев и раздражение? Да.
Так.
Ну, здесь с нескольких сторон. Во-первых, было сказано, что в первую очередь своих родителей, которые вместе с тобой живут.
Да.
Давайте
да.
Вспомним пятую заповедь, данную еще Моисеем и всему израильскому народу. «Почитай родителей своих, и долголетен будешь на земле». То есть хочешь быть долголетен, хочешь быть счастлив, хочешь быть здоров, почитай родителей, какими бы они ни были. Вот, как иногда говорят, каждый народ достоин своих правителей, да? Но, наверное, в этом смысле и мы достойны своих родителей. Поэтому, если мы их благочестиво к ним относимся, любим их, заботимся о них, то они поменяются, они станут другими. И в любом случае, даже если они внешне не поменяются, Господь тебе все восполнит. Он даст тебе такие качества, он даст тебе такие силы. Такие, ну, например, если так получилось, что у родителей, ну, я наверняка не этот пример, который задавал нам зритель, а есть такие примеры, вот в моей практике много, когда родители, к сожалению, по своему, так сказать, предыдущему опыту злоупотребляли, и для детей это стало абсолютным табу. То есть благодаря тому, что они видели, как у родителей это было плохо, они, к счастью для себя, избавились от этого вообще. То есть они благодаря вот этим, может быть, грехам родителей научились избавляться и обходиться без этого. При этом, ну, сам ответ, вот как избавиться от этого искушения, очень простой. Господь его нам сказал, да, «Сей род изгоняется постом и молитвой». Ну, действительно, как это уже в жизни реализовать? Наверное, все-таки начинать с причастия, с того, что соединяться с Господом. И, конечно, готовясь к причастию, понимать, что причастие – это действительное соединение с Господом. Когда он ближе всего, что может быть. И молитва поэтому к нему, вот она мгновенно и с откликом мгновенно. Почему так многие, вот те, кто часто причащается, как тот же Иоанн Кронштадтский, как они жили во Христе, как они буквально, вот когда читаешь его дневник, помните, да, он что-то подумал, он что-то вопрос задал, и он уже получил ответ, и он уже об этом записал. Поэтому так важна вот эта вот молитва, она не позволяет врагу вклиниться, влезть, заставить раздражить тебя. Ну и постом, чтобы ограничивать себя. Повторяю, пост – это не вкушение по графику или там по списку только того, 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 того. Пост – это ограничение себя для насыщения другого.
Духовного.
И духовного, и физического. То есть если ты где-то себе меньше время уделил, но больше пообщался с родителями, больше помог тем, кто нуждался в твоей помощи до этого, а тебе не было времени до этого, понимаете? Ну как в начале поста, помните, когда мы читаем в чин прощенного воскресенья, что? Кого ставим в справую, одесную от Господа? Тех, кто напоил, тех, кто одел, тех, кто навестил, тех, кто накормил. И наоборот, понимаете? Поэтому вот это пост. А мы, к сожалению, вот часто вот эту сторону поста забываем. Потому что легче там не съесть колбасу, а съесть, так сказать, там кусочек картошки и считать, что ты постящийся.
Да,
ничего подобного.
Да, и потом Иоанн Златоуст в слове перед Пасхой скажет: «Придите ко мне все постящиеся или не, и не постящиеся». Конечно. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. Вопрос у меня такой. Многие имеют привычку срывать зло на людях, которые не имеют никакого отношения к их плохому настроению. Часто такое случается и в семье. Как не поддаться этому искушению и не ответить злом на зло? Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Викторович.
А вы знаете, вот когда я говорил, что слышание, да? Когда мы в семье слушаем друг друга и слышим, важно слышать не внешнее, вот как сейчас было сказано, да, не раздражение, не вот слова обидные, а причину этих слов. Надо услышать, а почему к нам так говорят? Ведь тот, кто раздражен, ведь тот, кто так обидно говорит, он же сам очень несчастен. И надо понять, а почему несчастен? И помочь ему в его несчастье. То есть если мы поможем его несчастье, то он в результате нас поблагодарит, и как минимум ему станет стыдно. Потому что он увидит, как мы относимся к нему внимательно. Может быть, не с первого раза. Может быть, с первого раза он даже постесняется показать свой стыд. Он постесняется попросить прощения. Но если мы будем настойчивы, если мы будем спокойны, если мы действительно поможем ему вот эти причины найти, которые его так раздражили... Ведь чаще всего вот это раздражение от усталости, от того, что его никто не ценит, от того, что где-то его не услышали, где-то его обидели. Надо пожалеть его дополнительно. Надо помочь ему, услышать его, так сказать. Расскажи подольше, а что с тобой случилось? Вот он тебе что-то крикнул, сказал и так далее. А ты вместо того, чтобы сразу откликнуться и так далее, отторгнуть, старайся вот это внешнее пропустить мимо ушей, не восприняв в себя, а вот... Обратиться к нему повнимательнее. А что же такое, дорогой или дорогая? А почему так? Что с тобой случилось? Может быть, ты мне расскажешь. И если сначала, может быть, человек не поверит, особенно если такого не было раньше. И он посчитает, что ты над ним издеваешься. Но это уже надо говорить с молитвой. И действительно, не один раз, если почувствуешь, что он не теряет, пока отойди. Помните, как у Экзюпери, да? Как в дружбе. Сначала надо сесть не очень близко, потом немножко ближе, потом еще немножко ближе. И так, в конце концов, приручить друг друга.
Да, и потом получится, что мы в ответе за тех,
да. А как же?
Кого
а
приручаем.
Как же? А как же? А как же? Ну, мы уже в семье, а в семье мы все отвечаем друг за друга.
Есть у меня еще один вопрос по поводу семейной жизни. Обязательно ли, когда муж, жена и ребенок ходят в одну церковь? Или это может быть по-другому?
Ну, вы знаете, вообще, конечно, каждый священник имеет свою паству. И у каждого человека свое представление о своем духовнике. И в этом смысле, если все-таки у мужчины свои представления о том, что он может сказать священнику, или какой идеал священника для него, это не значит, что он обязан идти к тому же священнику, у которого исповедуется его жена. Поэтому в этом смысле, наверное, это не страшно. когда они ходят в разные храмы, хотя в каком-то смысле это их разделяет. Да? Поэтому, может быть, вот как, так сказать, пример, по очереди, скажем, в первом случае, значит, в один день они идут в тот храм вместе, где у жены есть свой духовник, а он, так сказать, получает благословение у своего духовника, значит, и там исповедуется, здесь причащается. А потом наоборот, вот они уже идут там, да, где он. И тогда, может быть, они как раз будут сближаться. И тогда, может, в конце концов, им хватит одного священника, который их поймет.
Хороший ответ, очень хороший ответ. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Я звоню из Ленинграда. Меня зовут Галина Рабовужня.
От телевизора, пожалуйста, отойдите.
Меня зовут Галина. Я из, звоню вам из Ленинграда. Сейчас я звук выключу. Вот. Скажите, пожалуйста, вот я читаю всегда, ну, я хожу в церковь, причащаюсь, когда не болею, болею часто, вот, и читаю всегда дома утренние правила, вечерние правила, и к этим правилам я всегда вот решил для себя, что я читаю дополнительные молитвы, там, Николаю Угоднику, Сипридону Тримпинскому, ну, не буду перечислять, потому что времени много, но бывает время, когда я болею, и мне вот тяжело, как бы, не хватает сил дочитать эти молитвы, и самое, и я чувствую себя виноватой. Думаю, Господь меня, наверное, закажет за это, потому что я отдала тебе обет такие молитвы дочитать дополнительно, а сегодня, например, не прочитала, или завтра, там, или когда. Я чувствую себя виноватой. Права я в этом или нет?
Спасибо за вопрос, Галина.
Ну, вы знаете, и правы, и неправы. Наказываем мы себя сами, когда берем на себя в качестве обета. Вот читать молитвы и Спиридону, и Николай очень хорошо, очень полезно. Но только не очень разумно, когда вы сами даете обет и говорите: «Господи, я обязательно это прочитаю». Таким образом, вы даете повод врагу вас соблазнить, вас где-то поймать на этом. Вы читаете молитву без таких обетов. А Господь, Он не наказывает, Он дает наказ, как надо жить. Он дает заповеди. И если мы эти заповеди исполняем, помните, как Господь сказал: если будете исполнять мои заповеди, то сделайте, как я, и больше меня сделаете. А если не исполняем заповеди, мы не можем этого сделать. Мы не можем по воде ходить, мы не можем исцелять, мы не можем воскрешать. Это не наказание от Бога. Это естественное следствие того, что мы заповеди не исполнили. Поэтому, отвечая Галине, значит, если вы молитесь, то помните, что это неформальное соблюдение какого-то договора с Богом, что вы ему обязаны вот это прочитать, и тогда все в порядке. А если где-то что-то не прочитали, то он вас накажет. Это искаженное представление о Господе, это искаженное представление о любви, об отцовской любви. Но тогда, если бы по этой логике, то блудный сын не имел бы никаких шансов быть встреченным отцом. Ведь он-то нарушил все. Но, тем не менее, к нему отец бежит, обнимает, дает новую одежду, дает перстень власти, сажает за стол, все возвращает. Понимаете? Вот помните об этом. Помните о том, что Господь вас очень и очень любит. И Он вашу любую молитву примет и услышит, лишь бы вы понимали, что вы это не формально читаете, а Ему говорите. И Он вам отвечает. Только услышьте то, что Он вам отвечает, и исполните то, что Он отвечает. И вот тогда вы действительно исполните первую главную заповедь. Почитай Бога своего всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей мыслью своей. Это и значит слышать Его, делать, как Он говорит, и исполнять.
Да, я понимаю, что, знаете, непрестанная молитва наша, она все время вот именно в этом вечном памятовании о любви Господней. Потому что если мы будем так жить, то нам, в конце концов, мы перестанем все время на исповеди говорить: грешу осуждением, гордынью и так далее. Так что у нас, я думаю, что все-таки...
Останется только благодарность Господу.
Благодарность Господу. Вот это самое главное. И тогда действительно произойдет та самая метаноя, которая...
И тогда помните, как апостол Павел говорит, да? Всегда радуйтесь, За все благодарите и непрестанно молитесь. Вот это показатель. Когда у нас есть радость, это как раз показатель нашего правильного покаяния и правильного поста. Если мы не радуемся, что-то мы не то делаем.
Аминь. Дорогой отец Игорь, благословите наших телезрителей.
Господь благословит всех, кто хочет делать добро, и всех, кто любит нашего Господа и почитает его, его отцом.
Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за ваши звонки, за ваше внимание к телеканалу «Союз». Отец Игорь Лысенко был сегодня в нашем эфире, настоятель храма Августовской иконы Божьей Матери в поселке Бугры Выборгской епархии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии и просто замечательный совершенно человек. Спасибо большое, отец Игорь,
спасибо
за то, что вы нашли
за ваши авансы
время для того, чтобы посетить наш телеканал. Мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители. Увидимся с вами, услышимся с вами на следующей неделе. И будем вместе
и поста
с вами.
Приятного.
И поста приятного, да, да, отче. Всего вам доброго. До свидания, дорогие наши телезрители. До свидания. До свидания.